Від Радіо Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. На выборах в Верховную Раду партия регионов Украины опережает своих соперников. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли 8 йеменских военнослужащих. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму 2 декабря. Выступая на предвыборном съезде, Путин отметил, что намерен остаться беспартийным и высказался против поправок в Конституцию под конкретного человека.
Вы связали свою партийную стратегию с именем действующего президента, вашего покорного слуги. Допускаю, что с точки зрения логики предвыборной борьбы это и имеет какой-то смысл. Но не уверен в том, что этот план нужно было так персонифицировать. Я уже говорил о том, что власть и деньги должны существовать раздельно. Это касается и партийных списков. У «Единой России», у партии, взявшей на себя политическую ответственность за проводимый курс, может быть только одна задача – победить на предстоящих выборах и победить в честной борьбе.
Заявил президент России. На досрочных выборах в Верховную Раду партия регионов Украины, набрав свыше 32% голосов избирателей, опережает блок Юлии Тимошенко на сотые доли процента. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина», «Народная самооборона» 15%. В Верховную Раду проходит также блок Владимира Литвина, коммунисты и социалисты. Центр избирком Украины обработал около 77% бюллетеней. Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Владимир Шаповал заявил.
Если говорить узагальненно, то след...
В целом украинцы могут поздравить себя. Выборы признаны состоявшимися. По моему личному мнению, выборы прошли в соответствии с законом и, что еще важнее, были демократическими. За процедуры голосования, как и положено, велся мониторинг.
Сказал председатель ЦИК Украины. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центр избирком список своих кандидатов на предстоящих 2 декабря выборах депутатов Госдумы. В ситуации, когда почти все партии не могут участвовать в выборах, не имеют возможности быть зарегистрированными, мы бросаем власти вызов, заявил Радио Свобода один из лидеров оппозиции Гарри Каспаров. По закону о выборах только зарегистрированные партии имеют право выдвигать кандидатов в Госдуму. Избирательный список «Другой России», в который вошли 365 кандидатов, возглавляют экс-глава Центробанка Виктор Геращенко, сам Каспаров и Эдуард Лимонов. Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Причиной такого решения стало задержание по обвинению в коррупции 3 человек, которые работали непосредственно под руководством Абрамова. Всего за последний месяц под стражу были взяты 4 высокопоставленных сотрудника Счетной палаты.
Радио «Свобода». Новости.
В Грузии продолжаются аресты сторонников бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили и нападения на офисы оппозиционных партий. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
В городе Поти на Черноморском побережье Грузии полиция арестовала руководителя регионального отделения нового движения бывшего министра обороны Ираклия Укруашвили «За единую Грузию» Малхаза Букия. Полиция утверждает, что Букия лишь прикрывался политическими мотивами, а на самом деле был наркоманом. У него обнаружены 2 таблетки наркотического препарата. Одновременно неизвестные напали на офис партии «Свобода», входящий в объединение оппозиционных партий «Общенародное движение за отставку Саакашвили». В офисе партии камнями выбиты стекла. Стекла и поломана мебель. Адвокат Ираклия Укруашвили Кабеселия заявила журналистам, что власти планируют арестовать бывшего заместителя Укруашвили, генерала Левана Николаишвили, а все высшие чиновники Минобороны, ответственные за снабжение армии, объявлены в розыск. Один из лидеров правящей партии «Единое национальное движение» Гига Букерия опроверг слухи о том, что грузинские власти намерены экстрадировать в Россию известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который на днях поддержал оппозицию и выступил в защиту Укруашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке вблизи побережья Йемена. Островок практически необитаем, но на нем была военная база. 49 военных удалось вывести. В море корабли продолжают поиски уцелевших. Очевидцы говорят, что после взрыва вулкана островок полностью ушел под воду. Высшее военное руководство Мьянмы отложило до вторника встречу со специальным посланником ООН Ибрагимом Гамбари. Посланника известили об этом после того, как он прождал встречи несколько часов. Гамбари прибыл в Мьянму в попытке убедить правящую военную хунту отказаться от силовых методов разрешения конфликта в стране. При разгоне массовых антиправительственных манифестаций за последние дни были убиты более 10 человек, сотни арестованы. В воскресенье Гамбари разрешили встретиться с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи, который уже много лет находится под домашним арестом. Движение «Талибан» не пойдет на переговоры с властями, пока из Афганистана не будут выведены иностранные войска, заявил представитель талибов агентству Associated Press. Однако, по другим сообщениям, в рядах талибов нет единого мнения по этому вопросу. Президент страны Хамид Карзай выразил готовность пойти на переговоры с талибами и ввести их в правительство в обмен на прекращение кровопролития и установление мира в стране.
По поступающей к нам от старейшин племен информации, различные группировки, действующие в Афганистане под именем движения «Талибан», серьезно обсуждают это предложение. Мы не надеемся на быстрое развитие ситуации в ближайшем будущем, но верим, что те, кто хотят мира и стабильности в Афганистане, постепенно присоединятся к мирному процессу,
заявил представитель афганского президента. На юге Афганистана, в провинции Газни, 8 военнослужащих убиты в результате нападения боевиков талибов на автоколонну правительственных сил. По сообщению МВД Афганистана, во время столкновения талибы потеряли убитыми 3 человек. На северо-востоке Пакистана, вблизи афганской границы, совершен новый теракт. Смертник взорвал бомбу возле полицейского блокпоста в окрестностях города Бану. Убиты 15 человек, более 20 ранены. Среди жертв полицейские и мирные жители. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Гость у нас сегодня не из сферы политики, не подгадай, что называется, а новость часа 100% политическая. Владимир Путин согласился возглавить список «Единой России». Она одновременно ожидаемая и сенсационная. И хотя в студии не политики, люди эти все избиратели прежде всего и граждане активные. И хотя мы будем разговаривать сегодня о милосердии, об обязанностях государства и об обязанностях ближних, тем не менее, начнем все-таки с политики. Итак, представляю наших гостей: Галина Новичкова и Алексей Мовчан, врачи. Мовчан. Вот, видите, это правильно. Надо, чтобы точно потом расшифровали фамилию. Добрый вечер, Галина и Алексей. Врачи детской клинической больницы, гематологи. Мы с вами с Галиной уже знакомы. Она у нас не один раз была в эфире. В связи с фондом «Подари жизнь», который когда-то уже теперь срок у этого есть, организовали Дина Корзун и Чулпан Хаматова. И сегодня с нами же член попечительского совета фонда Галина Шергова. Добрый вечер, Галина.
Екатерина.
Так, это называется. Екатерина Шергова. Да, Катя, извините. И вот вопрос к вам как гражданам. Начнем с мужчины. Как вы думаете, как-нибудь ваша жизнь и ваше дело переменится от того, что Владимир Путин сегодня возглавил список «Единой России». Вы как к этому относитесь?
Ну, я скажу не как профессионал, как гражданин этой партии, составленной из каких-то непонятных серых личностей, без лишенных какого-либо обаяния человеческого. Нужен был некий персонаж с выдающейся харизмой. Ну, как человек, который лично общался с президентом, я могу сказать, что он таковой обладает. Поэтому это очень правильный политический ход для партии. А что касается моего лично к этому отношения, то я думаю, что ту роль, которую будет Путин играть в стране после выборов, делает как бы ситуация более многообразной, и возникает не один центр политической силы, что уже для этой страны хорошо, потому что тот моноцентризм и вертикаль власти, которая создана, в конце концов, это будет не вертикаль, а булавка, которой мы все приколоты к подушечке.
Екатерина Шерга.
Ну, в общем, если честно, то я не особо удивилась. Но это было вполне прогнозируемо. И если мне не изменяет память, об этом начали активно говорить недели две назад, когда Путин встречался с представителем так называемого Валдайского клуба. И тогда заговорили, ну, понятно было, что он мужчина молодой, ему на пенсию еще рано. Что, в общем, ему нужно найти какой-то... Ему самому это нужно. Не то, что его пытаются куда-то отправить, чтобы он пошел и что-нибудь сделал. А ему самому хочется что-то дальше делать. Ну, в общем, расставаться...
Страна с ними желает, он тоже со страной.
И он со страной. На самом деле не со страной, а с властью скорее.
То есть, в общем, это такой неформальный третий срок. Вы с этим соглашаетесь?
Ну, так он же сегодня сказал, что... Если как бы надо, я буду премьер-министром. Ну, если президент у нас будет хороший и порядочный, ну, значит, на самом деле, в общем, понятно, кем он будет после марта 2008 года.
А как вы думаете, какая у нас будет партийная система в стране после декабря? Ну, сколько там будет парламентских партий?
Мало.
Нет, ну Галя это... вступила, которая очень не хотела, чтобы ей задавали вопрос. Нет, по
поводу отношений. На самом деле, конечно, это трудно сказать, но главное, что это настолько неинтересно и настолько... Я бы сказал, это, ну, если будет позволено такое выражение, евнухоидальное политическое пространство, что количество партий совершенно роль не играет.
Как вы еще раз сказали? Евнухоидальное? Да. Галя, ну у вас-то есть хоть какое-нибудь отношение, хотя вы боялись этого вопроса?
Я не боюсь, я просто не понимаю ничего в политике. Но я так понимаю, что... Не знаю, лично я к нашему президенту отношусь с некоторых пор очень хорошо, хотя до того, как мы с ним встретились, пока он не пришел в больницу к детям, я к нему относилась, честно сказать, со страхом. Я боялась, я думала, что это страшный человек. Когда пришел, я увидела, что он действительно очень неравнодушный. Я хочу сказать, что сколько Зурабов вот было? 3,5 года или сколько он был? Он ни разу, не то что к детям не пришел, мы же столько на эту тему много говорим, да? Ну ты приди хоть, посмотри, о ком речь идет. Центр этот федеральный в Москве, рядом. Он ни разу, не то что не пришел к детям, он с нами ни разу не захотел встретиться. А Путин приходил, разговаривал с родителями, с детьми, там.
Ну, как я помню, помогает нам... вы вот у этого же микрофона чуть не со слезами говорили о том, что ну и что пришел, и 2 года ВОЗ и ныне там.
Нет, сейчас что-то сдвигается. Мы сделали проект, нам дали деньги. Проект сейчас на государственной экспертизе. Другое дело, что там совершенно у нас ужас какой-то творится с лечением детей сейчас. То есть денег не было, а сейчас их не стало совсем. То есть если бы вот не этот фонд, который мы создали, я не знаю, как бы мы лечили детей. Я не знаю, как дальше будет.
Ну, то есть вот вы понимаете, вы сейчас говорите на самом деле все, в общем, совершенно ужасные вещи. То есть денег по-прежнему нет?
Нет.
На строительство клиники наши есть.
На лечение детей нет.
С «Единой Россией» это никак не связано, потому что пространство ее фонда... Подождите, еще раз.
Евнухоид, да?
Леша, скажите еще раз.
Я в том смысле, что... Может, не повторять, собственно, термин, но хотела сказать то, что это лишено... всякой, я бы сказал, эмоциональной окраски, и настолько все блекло.
Я о чем говорю-то? Да. Да, неинтересно, ровно да. Потому, что вы по-прежнему отдельно, а «Единая Россия» с президентом отдельно.
Нет, они дети наши тоже своим делом, они увлечены. Да, мы занимаемся им своим делом. Не надо на это обращать внимание.
Я хочу опять прийти к президенту, хочу и сказать ему, слушайте, ну что это такое, ну почему? Сейчас хорошо, у нас золотовалютный запас огромный, у нас все прекрасно. Только почему-то, как не было денег на лечение детей, так и нет. Почему? Вот у меня такой вопрос. Ну почему? Ну совсем плохо.
Ну вот о том, где же обязанности государства и где же обязанности перед ближними у наших сограждан, мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева, Галина Шергова, Галина Новичкова. Галина, да что ж такое? Это Фрейд.
Страшного.
Это... Екатерина Шергова, Галина Новичкова, потому что Галя здесь есть, и Алексей Масчан сегодня в нашей студии. И мы плавно перетекаем, хотя, конечно, от политики трудно перетечь, но, тем не менее, минувшие пару недель ознаменовались не только переменами в правительстве и чехардой предвыборной, но еще некоторыми, в общем, вполне полезными для граждан событиями. В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России центр по лечению детских лейкозов, Институт детской гематологии имени Раисы Горбачевой, фонд «Подари жизнь», который организовали в том числе Дина Корзун Чулпан-Хаматова, которая стала, кстати, на минувшей неделе членом общественной палаты. Сейчас мы еще спросим, почему она это сделала. Провел несколько благотворительных акций, концерт в Московской филармонии, футбольный матч в Лондоне и, наконец, июньский концерт «Подари жизнь», который уже традиционно проводится в Театре «Современник», наконец-то покажут в эфире НТВ 7 октября, и вы сможете это увидеть. Вот прежде чем я перейду к вопросу, скажите мне, пожалуйста, вы, конечно же, знаете, почему Чулпан Хаматова согласилась, у нее мало забот стать членом общественной палаты.
Я хочу прежде всего ее поздравить с днем рождения.
Да.
Сегодня у нее день рождения.
Чулпан, мы вас поздравляем. Да. Как, впрочем, я думаю, с радостью слушатели присоединятся к этому. Так.
Ну, почему, наверное, все-таки об этом лучше у нее спросить? Но я знаю Чулпан. Это неравнодушный человек, это честный человек, это человек, ну, с большой буквы. Я думаю, что если такие люди, как Чулпан, будут в общественной палате, или как это правильно называется?
Правильно. Да, это так и называется.
Да, ну, тогда это, наверное, может быть, что-то с этого и получится. Хорошее.
Ну, я думаю, что ведь она пошла, потому что еще и фонду надо помогать.
Ну, в какой, наверное, в большой степени из-за этого, потому что она же с нами советовалась, как вот мы на это смотрим. Думаю, наверное...
Мнения не разделились, нет?
Нет. Мы сказали...
Сказали, что да. Пусть идет. Я скажу, почему я так настойчиво про это спрашиваю, хотя считаю, что Чулпан Хаматова вправе, безусловно, делать все, что она как гражданин и человек неравнодушный делает. Но приглашая сегодняшних гостей, я совершенно случайно, я намеревалась порадоваться переменам с вами, хорошим происходящим, да, и совершенно случайно оказался втянут в спор с очень достойным, талантливым и, в общем, совестливым человеком, который убежденно стал настаивать на том, что, опять, это такой вечный вопрос, благотворительность должна быть анонимной, нельзя давать концерты на фоне больных детей, что Чулпан Хаматова осуществляет личный пиар, и ее избрание в общественную палату, в общем, оказалось для тех, кто такое мнение разделяет, подтверждением этой мысли. И вот, чтобы потом перейти уже к конкретно вашим делам, давайте еще раз вы все попробуете к этому, вот к такому мнению выразить свое отношение. Кто может начать?
Ну, я могу. Я много слышал таких выступлений, ну, я бы сказал, неблагожелательных в адрес Чулпан Хаматовой и Дины. Главным образом, они принадлежали людям почему-то совершенно с невероятными личными амбициями, не вполне удовлетворенными. Поэтому мое отношение...
Ну, вот про этого персонажа я сказать этого не могу.
Ну,
успешный и востребованный.
Успешный и востребованный. Тогда он вправе, этот персонаж, высказывать свою точку зрения. Я выскажу свою, как человек, который с Чулпан знаком уже... более 2 лет, я скажу, что это человек, который лишен вообще этой функции организма, который называется самопиар, и уж поверьте, что с ее блестящим талантом и в тех сферах, в которых она могла бы вращаться, осуществить совершенно невероятный пиар и прорыв к попсовой знаменитости не составляло бы никаких сложностей. 2 минуты, и ее бы имя и лицо крутилось в прайм-тайм. Поэтому...
И как теперь говорят, из утюга.
Да, поэтому вот перед нами Чулпан никогда не рисовалась, она была такая, как она есть в жизни на самом деле. Я могу сказать, что это не имеет ни малейшего отношения к самопиару. Это скорее самопожертвование, которое вообще Чулпан присуща.
Она же прекрасно понимает, что есть и много людей таких, которые будут вот именно вот так о ней судить. А вот этот совестливый и успешный человек, а он что-то сделал, хоть что-то хорошее?
Сделал, это правда. Это тоже сделал, но это такая очень философская тема в этой связи.
Ну, вы знаете, и благотворительность, мы с вами уже говорили, она бывает разная, да? И вот так вот принести себя в жертву, это... Она фактически себя
просто
подставила
под всё. Просто развивалась мысль вот какая, что вообще-то Чулпан Хаматова со всем своим общественным весом, талантом и успешностью могла бы не мучительно пробивать путь благотворительности в этом именно конкретном деле, а обратить внимание государства на его долг выполнять эти обязательства перед детьми. То, о чем вы говорите. Финансирования нет. Если бы не фонд, то и все.
Вот таким образом она и обращает внимание государства на проблемы этих детей.
И, кстати сказать, она обращала внимание лично президента. Когда у нее была эта возможность.
Ну, так сейчас, я думаю, в общественной палате у нее будет возможность обратить внимание всех на эту проблему.
Вот, да. Есть же международный опыт, и там везде люди вот такого уровня известности, как Чулпан, занимаются благотворительностью. И там это нормально. А у нас, если она занимается благотворительностью и обращает внимание государства, в том числе, на эти проблемы, то она занимается самопиаром. Ну, так, я считаю, что это
на самом деле, это
психологии.
Же действительно давний спор философский, какая должна быть благотворительность, анонимная или неанонимная. Просто дело в том, что если бы Чулпан и Дина не начали говорить об этом в голос, ведь врачи сколько лет говорили...
Да мы до этого ничего у нас не получали.
Их не слышали, никак. Да? Значит, должны были прийти они, и их услышали. И я думаю, этот уважаемый анонимный жертвователь, он ведь на самом деле, он услышал об этом из интервью Чулпан, увидел фрагмент концерта, услышал что-то по радио. Он от этого, он из этих средств массовой информации об этом узнал. Значит, то, что делает Чулпан, и то, что делает Галя, да, и то, что делает Алексей, когда приходит, об этом рассказывают, да, ну, так сложилось, что Чулпан услышали в первую очередь.
Можно же давать деньги, да, и таким образом оказывать благотворительность. А можно, как Чулпан, вот отдавать свое имя, да, ей верят, поэтому приходит и приносит деньги. Ну, что в этом плохого? Мы ничего не могли сделать, пока не появились Дина и Чулпан. Нас никто не слышал. Дети больные. Ну что теперь? Бог дал, Бог взял. Примерно такое отношение было в том числе и у чиновников
в
Минздраве.
Не, ну пока на самом деле об этом не начали разговаривать, ведь очень многие люди пребывали в полной уверенности, что ребенок больной лейкозом, он обречен. Можно было подойти, погладить по голове, сочувственно посокать языком, сказать, какой ужас, какой кошмар. Ну это действительно ведь ужас и кошмар. Но ведь оказывается, ему можно помочь.
Если не просто
мы можем, то мы ему должны помочь.
Не просто помочь, а сделать его совсем здоровым.
Ну хорошо, тогда давайте вернемся. Мы считаем, что тем самым мы ответили всем тем, кто всегда, и я думаю, еще очень долгие годы будет сомневаться в искренности порывов и в том, кто на самом деле всем этим должен заниматься. Поэтому давайте вернемся к фонду и к тому, чего для вас не сделало государство. Вот что происходит сейчас с больницей, наверное, с вами, с детьми, какие там дела, и что происходит с волонтерами, и какая проблема сейчас главная, например?
Давайте тогда немножечко по порядку. Ну, прежде всего, скажем прямо, что за последние лет 6-7 и звучание общественной нашей проблемы существенно стало более громким. И финансирование все-таки нашей области существенно улучшилось. Проблема в том, что вот эти миллионы долларов, которые выделяются на лечение, они... в общественном сознании, в сознании чиновничьем является просто какой-то абсолютной огромной цифрой. На самом деле сравнивать надо эти суммы не со стоимостью мерседесов и квартир, а сравнивать эти суммы надо с тем, что нужно на самом деле. И вот тогда окажется, что эти выделяемые многие-многие миллионы долларов крайне недостаточны для лечения наших детей. Многие? Абсолютно недостаточно.
Какие многие?
Я уж не знаю, какие многие миллионы долларов. Уж не думаю,
ну, я вам скажу, что на программу детской гематологии и онкологии в прошлом году фондом обязательного медицинского страхования было выделено 390 миллионов рублей. Это одна, только одна из статей. Это вроде бы сумма достаточно большая. Это больше 13.
Ну вот, а в Америке один центр детский на год, в год тратит 300 миллионов
говорю
долларов.
Говорю, тем не менее, не о том. Я говорю, что арифметические суммы могут показаться довольно приличными, но на самом деле их крайне недостаточно. И, к сожалению, мы выслушиваем очень часто такие рассуждения, что вам и так денег дают столько, что это больше, чем потребляет вся остальная педиатрия. А вы еще недовольны. Мы недовольны не тем, что вся остальная педиатрия недополучает, а тем, что мы не можем правильно и до конца лечить наших детей. А наших детей не лечить до конца нельзя. Если не вылечил до конца, значит, ребенок погиб. Поэтому главная, конечно, проблема – это физическое отсутствие адекватного финансирования. А вторая проблема – это проблема уже гораздо более глубокая и проблема, которая вообще замалчивается. Это, конечно, абсолютно убогая и архаичная инфраструктура нашей службы. Люди лежат в сараях по-прежнему, на постелях с продавленными матрасами, со стен свешивается плесень, недостаточно современных, то, что мы называем, расходных материалов для проведения лечения. Этот список можно продолжать до бесконечности. Надо себе очень четко представлять, что медицине в нашей стране никогда не уделялось того внимания, которого она заслуживала, и мы сейчас находимся просто, на самом деле, на руинах советской системы медицины. И ничего над этими руинами пока не создано.
А что вот с этим центром Горбачевским-то?
Там я хочу сначала сказать про миллионы долларов. Да. Вот этот наш любимый госпиталь в Америке, самый крупный детский в Мемфисе, когда их спрашивают, какой у вас бюджет, они говорят, миллион долларов в сутки. Поэтому те 13 миллионов, там, которые нам по ФОМСу выделяют, в условиях, когда у нас лекарства в нашей стране сейчас уже в два раза дороже, чем во всем мире, вот с этим пресловутым, с этой пресловутой программой ДЛО, я не знаю, кто там в каком месте так сильно все испортил, но лекарства стали в два раза дороже. Это ужас. Они и так дорогие, стали еще дороже.
А закончилась эта история с вот, перевозками биоматериала? Все, успокоились все?
Ну, пока эта история для нас завершилась вполне благополучно, по крайней мере, прописан тот механизм, следуя которому мы можем спокойно отправлять образцы крови за рубеж. И равным образом, мне кажется, эта ситуация разрешилась для тех, для кого это было также жизненно необходимо. Это для компаний, которые проводят исследования клинической эффективности препаратов.
Угу. В тот день, когда вот начали говорить об этом, я помню, как раз у нас доктор провозил ампулу с образцом ДНК. Надо было выяснить, у нас не делают в стране, есть ли или нет такое генетическое врожденное заболевание у ребенка, можно нет маме рожать. Оказалось, что ребенок плод болен, и мама делала аборт. Ну, понимаете, какой ужас был, если бы родился нежизнеспособный ребенок. Наверное, это трагедия, да, для семьи. Лучше, ну, и аборт, наверное, это не самый лучший вариант, но ребенок был абсолютно родился бы с смертельным заболеванием. Поэтому, конечно, это что-то так глупое было решение, как и все, на мой взгляд.
Как и все. Ну, теперь Зурабова нет. На кого?
Ну, Зурабов тут был совершенно, надо сказать, ни при чем. Кто был при чем, непонятно. А когда непонятно, становится ясным, что это называемые силовики искали еще один ресурс для получения доходов. Для меня это абсолютно очевидно.
Мы вот так понимаем это.
Ну, врачи-то у нас, а вы говорите, вы не интересуетесь политикой. Она вами ведь всегда так интересуется, что у вас к этому есть отношение. Вы так все это, Алексей, сказали, что на самом деле в очередной раз просто хоть руками разводи. То есть, если не фонд, то государство так никогда до вас и не будет дела. Так получается?
Пока ничего, чтобы говорило об обратном, не произошло.
Я сейчас скажу совершенно удивительную вещь для себя. Дело в том, что я вдруг решила защитить государство. Но дело в том, что во всем мире благотворительные фонды помогают в лечении этого заболевания. То есть,
это понятно. Я говорю не о том, что в лечении этого заболевания.
А мы-то лечим не благодаря, а вопреки всему тому, что делает у нас.
Это самое главное, безусловно.
Сейчас мы уйдем на новости и вернемся к этому разговору. И уже к тому, чтобы вы к нам, уважаемые слушатели, подключились сразу же после новостей. В программе «Время политики» в 22 часа ход избирательной кампании в России. В прямом эфире обсудит ее политологи Сергей Марков и Дмитрий Орешкин. Ведет программу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин согласился возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом президент заявил, выступая на предвыборном съезде партии. В течение двух дней ожидается утверждение списка кандидатов партии на предстоящих в декабре выборах. На досрочных выборах в Верховную Раду партия регионов Украины, набрав свыше 32% голосов избирателей, опережает блок Юлии Тимошенко на сотые доли процента. На третьем месте пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» 15%. Члены оппозиционной коалиции «Другая Россия» передали в Центр избирком список своих кандидатов в депутаты Госдумы. В него вошли 365 человек. Возглавили список Виктор Геращенко, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов. Мосгорсуд подтвердил законность ареста заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова, которого подозревают в вымогательстве взятки. Коллегия Счетной палаты России выразила недоверие аудитору Сергею Абрамову. Перед Госдумой поставлен вопрос о его досрочном освобождении от должности. Причиной такого решения стало задержание по обвинению в коррупции трех человек, которые работали под руководством Абрамова. Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение о двухмесячном предварительном заключении бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили. Во время катастрофического извержения вулкана в Красном море погибли по меньшей мере 8 йеменских военнослужащих. Извержение произошло на небольшом островке, где находилась йеменская военная база. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари не смог встретиться с высшими военными руководителями Мьянмы. Встреча перенесена на завтра. Американское командование в Афганистане обещает крупное вознаграждение за информацию о лидерах движения «Талибан» и «Аль-Каиды». В обнародованном сегодня в Кабуле заявлении командование обещает $200 000 за информацию, которая приведет к поимке 12 человек. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем программу. Говорим сегодня о милосердии, благотворительности, о том, обязанность ли это государство или обязанность это наша с вами. И как мы к этому относимся. Со мной в студии два доктора, гематологи, Алексей Масчан и Галина Новичкова. Екатерина Шергова, слава богу, не ошиблась. Екатерина возглавляет попечительский совет фонда...
Нет, не возглавляет.
Он не возглавляет, является членом. «Подари жизнь», да, у вас там нет начальников, это правда. Вы можете присоединяться к нашему разговору. Пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. К счастью, вы и так знаете, поэтому уже начали писать. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Для жителей всех регионов России телефонный звонок бесплатный. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну так вот, давайте вернемся все-таки к фонду. Значит, 13 миллионов, вы сказали, Алексей, это то, что
это
выделено
все,
централизованное
для,
и так далее.
Для регионов, для я регионов. Бы так сказал.
Ага. Что? На 80 отделений.
На 80 отделений. На сколько больных?
Ну, на несколько тысяч на больных. Несколько тысяч. Если брать статистику, то примерно 12 тысяч пациентов. Угу. Это мало, очень мало.
Ну да, потому что вот я тут посмотрела о расходах фонда в сентябре 2007 года. Там какой-то один препарат стоит 300 с лишним тысяч, если я не ошибаюсь, с только одним курсом. Ну так вот, что фонд? Кто из вас готов изложить, сколько это в вещественном материальном выражении? и кто эти люди, и у меня большой вопрос по поводу футбольных матчей в Лондоне, но это отдельно.
Давайте, так, я готова ответить за все. Да. Значит, фонд официально существует только с конца ноября 2006 года. То есть до этого все деятельность, которая происходила, она была вот просто наша, называется, на добровольных вот эти вот волонтеры, да. Мы все были волонтерами. Официально вот фонд зарегистрировался 26 ноября. То есть сейчас можно говорить, что вот с того времени, ну, счет заработал еще позже, естественно, пока у нас все бумаги подпишут, пока все. Это всегда у нас очень долго. Ну, в общем, где-то $1 миллион. Вот за этот период времени фонд собрал.
С февраля начинается.
Начиная с февраля, да, с тех пор, как начал работать счет. Далее. Нам кажется, что в принципе, теоретически, если вот удачно все сложится, то, в общем, фонд может собирать до $3 миллионов в год. Но все равно, да, то вот на чем мы остановились до выпуска новостей, мы можем чем-то помочь государству, но замещать государство фонд не может. Ни один, не только потому, что мы там такой маленький фонд. Не, вот если все их собрать, они не могут взять на себя функции государства. Да? Мы можем помогать, как это происходит в Америке, как это происходит в Европе. Мы можем помочь и прикрыть какую-то...
Ну, дырку иногда заткнуть, так грубо говоря.
Да, но когда мы, если вот Галина Анатольевна меня поправит, если я ошибаюсь, весной, когда вдруг вообще перестали в больницу поступать лекарства, государство перестало, и фонд все деньги пустил на закупку этих препаратов, ну, мне кажется, то есть вообще заменил собой государство.
На самом деле это и сейчас происходит то же самое. Я, когда мы создавали фонд, в общем,
Галина Анатольевна член правления фонда.
Вот, я как бы всех убеждала, что это надо сделать обязательно. Я думала, что этот фонд будет, ну, именно в помощь, да, мы сможем обучать врачей у нас, ну, из каких-то...
Ну, до этого руки не доходят,
да нет,
как
конечно,
я
мы будем какие-то новые технологии развивать, мы, ну, будем привозить дорогие лекарства из-за рубежа, которые здесь не зарегистрированы, ну, будем какие-то новые диагностические какие-то методы, да, ну, они очень дорогостоящие, там, молекулярная биология внедрять, а получается, что мы покупаем противорвотные, обезболивающие, растворы, мы покупаем дорогие лекарства, дешевые лекарства, все до копейки идет на закупку лекарственных препаратов. Если бы мы этого не делали, было бы очень тяжело.
Ну вот к вопросу, вот вы говорили про футбол. Ну вот, например, вот был футбольный матч, и в результате, да, фонд заработал деньги, и было принято решение, вот Галина Анатольевна опять же меня поправит, какой-то очень серьезный аппарат было решено купить, вот благодаря тому, что вот в Лондоне прошел этот футбольный матч.
Ультразвуковой аппарат.
Да.
Сумму 760 тысяч.
Для постановки центральных венозных катетеров у нас каждый ребенок, который поступает, ему ставят в центральную вену катетер, и это все делается слепую, и очень большая вероятность осложнений. А сейчас, ну, этот, конечно, прибор надо вот еще освоить, все это будет.
Слушайте,
для детей.
Объясните мне, пожалуйста, а принципиально нужно было вот лететь в Лондон, тратить массу усилий, чтобы собрать всех этих товарищей от Бородина до английских спортсменов, напрягать авиакомпании. Вообще усилий так много применять, принципе, для того, чтобы в Лондоне провести этот матч.
Дело в том, что вот на самом деле подобный вопрос можно задавать, когда фонд готовит вот любую акцию. Нужен ли нам концерт 1 июня? Нужен ли нам какой-то благотворительный аукцион и так далее? Конечно, нужен, да, потому что фонд не тратит на подобные вещи ни копейки. Это вот главный принцип, да, мы из своего бюджета ничего не потратили на то, чтобы провести этот матч. Действительно, это было очень сложно, да, это, может быть, в какой-то степени там была безумная идея, но тем не менее.
А кто, кстати, из чиновников откликнулся в результате? Кто?
Павлович Бородин.
Да.
Который уже немножко жизни. Ну, хорошо.
Да, он еще и в той жизни, они начали нам помогать еще.
Да, ну и он вообще, в принципе, просто занимается этим давно, и вот, кстати, не очень публично.
Да, это точно. Он, на самом деле, добрый человек, и многим вот помог абсолютно,
абсолютно
тайно. Да. Я об этом узнавал от этих пациентов.
Угу. Так. Вот, поэтому это все нужно, да, то есть под этот футбол были найдены спонсоры, которые, может быть, наверное, вряд ли, они бы, если бы мы с ними долго общались бы там в течение там нескольких месяцев, согласились бы дать деньги в фонд. А так мы им рассказали о том, что будет этот футбол, и они сказали, да, хорошо, мы даем. И в результате получилось так, что благодаря спонсорским пожертвованиям, точнее, спонсорским деньгам, удалось покрыть не только расходы на организацию этого матча, да, но и фонд заработал денег, вот именно спонсорских в том числе. Да, и вот на них был куплен вот этот ультразвуковой аппарат.
Там были выздоровевшие прекрасные дети.
Мы свозили выздоровевших детей в Лондон.
Да, два из них учатся в институте, два мальчика еще собираются, ну, заканчивают школу в этом году, тоже они там уже решили куда-нибудь поступать. Были дети, которые, которых показали, да, это же, ну, их увидели многие, а такие красивые, прекрасные, здоровые дети, там был небольшой прием, они там пили шампанское. Ну, знаете, дети, которые веселятся, которые живут, радуются, их все увидели. Знаете, можно много говорить, там сладко, как халва, да, во рту сладко. Вот мы показали этих детей. Они были, кстати, на русской службе BBC, на весь мир про себя рассказали, чем они болели, как они болели, что они сейчас здоровы, что с ними сейчас. Ну, даже вот с этой точки зрения показать людям, что это действительно необреченные пациенты, что это дети, которые должны жить дальше.
Я так понимаю, что и то, что покажет НТВ 7 октября, главная идея того, что там будет рассказано, что как раз вот больные дети тоже дети. И главное, чтобы они ощущали себя и в больнице полноценными детьми, которые учатся, играют и вообще выходят на концерты, даже если они в масках. Если это кого-то раздражает, то не должно раздражать, а к этому должны, естественно, относиться. Так, я
дело в том, что да, абсолютно правильно. Вот первые концерты в «Современнике», извините, мы пытались рассказать людям о том, что детский рак излечим. Нам кажется, что там за первые 2 года нам удалось эту мысль донести до сознания людей, да, что этим детям надо помогать. Вот когда готовили этот концерт, мы решили показать, какие это дети, да, и чем они заняты, когда, вот в те минуты, когда они принимают лекарства, да, когда они находятся на процедурах, что они такие же абсолютно. Я помню, что когда я сама первый раз пришла в больницу, меня вот потрясло вот эти вот расписанные стены, как они радостно катаются на стойке от капельницы. Вот у него там вот висит вот эта баночка с лекарством, которая капает.
Много как... баночек.
Да, ну вот, нет, я видела, висит одна. Он, значит, хватается за этот шест, отталкивается и едет по коридору.
То есть вот этого морально-этического диссонанса, про который все время говорят, что когда Шевчук поет на фоне детей в масках, или его, по-вашему, нет? Или вы его сознательно стараетесь разрушить как стереотип?
Мы ничего не разрушаем. Мы пытаемся рассказать и показать. Да? То же самое, как вот с детьми в масках.
В мире нет, у нас, наверное, в стране пока что есть.
Нам приходится, опять же, да, рассказывать, мы сами надеваем маски, отправляемся с детьми гулять, потому что наше общество и наши сограждане, они боятся этих детей. Ну как можно? На самом деле это дети должны их бояться. Это мы на них можем случайно покашлять и почихать, а вот доктор сидящий скажет, насколько для них это опасно. Вот. А они стесняются, да, от того, что они идут по улице в такой маске. Особенно, когда на них показывают пальцем другие дети. Ну, известно, что...
Но дети всегда будут показывать пальцем.
Да, но дети жестокие.
Потому что дети...
Неосознанная детская жестокость.
Натуральная ксенофобия, я бы сказал, им присуща. На самом деле, я бы еще хотел сказать, что и не только дети, а что больные взрослые, они отличаются чем-то от других людей.
Ну, как-то к детям всегда такое вот...
А вот это неправильно. Больной человек, он всегда ребенок.
Я просто вам говорю,
вот,
а он всегда
себе,
очень уязвим.
Он всегда уязвим. И я вас уверяю, что больные взрослые, они еще более уязвимы, чем больные дети. Потому что между болезнью и больным ребенком стоит его мама и его семья. А между взрослым и болезнью и смертью не стоит ничего.
А как вы, Алексей, относитесь к идее вот анонимной благотворительности в России? Это тоже тема, которую никак не могут вот преодолеть. И ровно две диаметральные точки зрения.
Вы знаете, я отношусь... Ну, я даже не понимаю, почему такой вопрос возникает. Потому что мы знаем очень много людей, которые помогают нам анонимно.
Любая благотворительность хороша.
Вот если она будет не анонимной, если все больше и больше будет людей, которые будут об этом говорить, что в этом дурного? Скажите?
В этом дурного
ничего,
ровно
дурного
ничего.
Нет. Зато нам будет лично кому сказать спасибо.
Да, и, между прочим, очень хочется сказать этим людям
спасибо.
А мы
не можем.
А мы не можем.
И вот если уже вот этот посетить упомянутый Галей госпиталь Сен-Жуд, вы увидите, что коридоры, стены которых сплошь украшены тысячами табличек жертвователей.
Вот я, у нас, я, по-моему, рассказывала в прошлый раз, у нас была
программа. У нас была традиция, между прочим, в Морозовской больнице или в странноприимном доме, ничего такого особенного.
И в этом ничего плохого нет. Да, если кто-то хочет жертвовать анонимно, значит, ну, это уже, видимо, совсем такой окончательный и совершенно христианин. Но человек...
Или индульгенцией. Тоже мне тут...
Очень многие не хотят, чтобы они говорили. Да
пусть, ради бога. Индульгенции не бывает, и каждый человек перед лицом определенных обстоятельств это рано или поздно понимает.
Любая помощь,
которая... Прощение либо он сам себе дарует, либо никто и никакая жертва.
Любая помощь, которая помогает детям, которая спасает им жизнь, она любая помощь хороша.
Давайте, слушатели, на наушнички, пожалуйста, одевайте. На пейджер приходит, что поздравляет Чулпан, желает вам всем всего доброго. И, конечно, поддерживают врачей, в принципе, у нас и докторов. В общем, любят, хотя к медицине относятся в целом как к институту плохо.
Мы не понимаем.
Извините, пожалуйста, да. Вот, правда, Сергей тут уже совсем такой, видимо, его интересующий вопрос задает. Ну, наверное, надо ему ответить. Можно ли каким-либо способом предсказать вероятность, что рожденный ребенок заболеет гемофилией или другим заболеванием, связанным с кровью?
Вы знаете, на этот вопрос ответ достаточно легко. Если говорить о гемофилии, то это можно предсказать абсолютно точно, если в семье уже есть случай гемофилии. Существует дородовая диагностика, которая выявляет 100% случаев. Если же не было известных случаев, то предсказать это абсолютно невозможно.
Госпожа Плоткина спрашивает вас, пожалуйста, объясните мне, до какой степени должны быть запудрены и повернуты мозги, чтобы любую гуманитарную помощь считать происками мировой закулисы. Это довольно тоже активно обсуждаемый нынче вопрос. Вам из-за рубежа гуманитарная помощь поступает?
Но, между прочим, благотворительность для нас началась с огромной зарубежной помощи. Через связи семьи Горбачевых сначала, потом появились и другие связи. И я вас уверяю, что на каком-то этапе мы выжили только благодаря зарубежной благотворительной помощи. И уж поверьте, ни единой секунды мы не думали, что это происки империализма.
Мне просто кажется, это и сейчас продолжается. Это в меньшей степени, но продолжается это и сейчас.
Мне просто кажется, что люди, которые таким образом думают, у них просто очень много свободного времени.
Вадим из Москвы, добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
Вы знаете, ваша передача меня и ваши гости мне испортили настроение и довольно надолго, я думаю. Ведь это образованные люди, врачи, которые общаются вот с такими больными детьми и говорят: ой, мы полюбили президента, он пришел, но матрасы гнилые, медицина в руинах. И вот у меня вопрос такой: ну неужели вы не видите, как даже бюджетные деньги тратятся бездарно? Например, вместо того, чтобы выделить деньги вам, да, на лечение больных детей, вообще надо лечить весь народ, везде медицина в разрухе, наш президент отправляет бомбардировщики в Индийский океан. Вот вы знаете там какие-нибудь вражеские силы, которые следует бомбить? Или там угрожают тем, кто, вот сейчас только что сказали, зарубежным силам империалистическим, которые...
Вадим,
вам...
понятно ваш вопрос. По поводу этого, несколько таких мнений здесь уже было. На пейджере, чего там арктические льды столбить или тополь ракеты куда-то отправлять?
Вы знаете, вот мы честно, да, громко уже постоянно говорим о том, что в медицине очень много плохого. Ну, вот насколько нам позволяет наша гражданская позиция и наши возможности, мы об этом говорим всегда. Мы, кстати, очень много себе благодаря этому нажили врагов. Да, и от чиновников, и просто врачей, которые говорят: что же вы все время занимаетесь, тоже пиарите себя. Да. И себя, вот понимаете, ну, вот все, что мы можем делать, мы делаем. И да, занимаем достаточно активную гражданскую позицию.
Ну, к сожалению, извините, гражданской позиции в данном случае мало, потому что никаких реальных рычагов влияния на расходования бюджета и не существует в наших руках. И эта проблема, я думаю, что вы со мной согласитесь, это проблема отсутствия демократии в обществе. Демократии в том плане, что общество может влиять на принятие решений и контролировать их исполнение. В этом главное. Демократия – это не пустая болтовня, это не пустой звук, это конкретный инструмент функционирования здорового общества.
Юрий Владимирович, Волгоградская область, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, да, да.
Что богата гуманитарной помощи из-за рубежа. А не получается ли это так, что сначала Россия щедро покормит за рубеж, а потом это идет из-за рубежа, это гуманитарная помощь? И второе. Насколько мы сейчас зависимы от поставок лекарств из-за рубежа? Наша лекарственная безопасность. Вот такой вопрос. А то, видишь, лекарства сплошные Германии, Соединенные Штаты Америки. А где же наша промышленность, медицинские наши заводы?
Знаете, ну, к сожалению, лекарственная безопасность – это ну, не очень понятная формулировка. Если вы говорите о том, что Россия не производит тех лекарств, которые жизненно необходимы, то вы совершенно правы. Проблема заключается в том, что производить качественные лекарства очень трудно. Легко производить водку, настоянную на березовых почках, и говорить, что это страшно продлевает народу жизнь. А вот что касается современных настоящих лекарств, которые способны вылечивать страшные смертельные заболевания, здесь мы далеко не на первом месте. И проблема лекарственной безопасности, она не решается с одного маху. Конечно, хорошо, если будет наша страна производить современные лекарства и дешевые, только поверьте, никогда этого не будет. Все, что у нас будет производиться, будет либо дорого, либо некачественно.
Про зарубежную помощь по поводу того, что мы тем самым кормим кого-то там за рубежом.
Нет, я думаю, наш слушатель имел в виду, что сначала они отсасывают из России соки, а потом часть возвращают в качестве гуманитарной помощи. Это не так. Когда мы получали эту гуманитарную помощь из России, высасывали соки совсем другие люди, совсем не зарубежные.
Александр из Кисловодска.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я редко звоню, но старый слушатель 70-го года.
Хорошо, это еще не самый старый.
Мне кажется, что это гуманитарная помощь, во-первых, мы ее не видим. Ни старики, ни малоимущие, ни инвалиды, никто ее не видит. Эта гуманитарная помощь продается за большие деньги в магазинах. И все, она должна продаваться под строгим контролем государства в специальных пунктах, в детских домах, значит, выдаваться инвалидам и пенсионерам. Вот такие мы ответы.
Вы знаете, ну, гуманитарная помощь, о которой мы говорим, она не могла не продаваться и не раздаваться нигде. Она поступала непосредственно в больницы, и то, что находилось под нашим контролем, уверяю вас, не было потрачено ни одного грамма лекарства не по назначению, и ни один препарат не ушел в продажу.
И мы, вообще-то, всегда за все отчитываемся.
Мария Александровна нас спрашивает, значит, еще раз повторяю, что был открыт центр имени Раисы Горбачевой, а не фонд. Лечиться там могут люди, у которых тоже заболевание крови. А почему этот центр не в Ставрополе, а в Санкт-Петербурге, сказать не могу. Надо будет, видимо, спросить Михаила Сергеевича. А вам вопрос, Алексей Галина. Как-то, каким-то образом фонд Михаила Горбачева сотрудничает с вами вот в связи с тем, что он открыл этот центр? И, в общем, есть какие-то пересечения или нет?
Ну, вот на сегодняшний день, я так понимаю, что фонд Горбачева все свои силы и все свои усилия направил на то, чтобы построить и организовать работу в центре в Петербурге. Это на самом деле огромное средство, и мы всячески ну, приветствуем это и понимаем, что он не может разорваться. А если говорить о том, как все начиналось, то благодаря Михаилу Сергеевичу был создан наш центр детской гематологии, федеральный центр. Он раньше назывался Институт детской гематологии, и благотворительную помощь в семье Горбачевых оказывали нам очень значительную. Например, Нобелевскую премию они отдали свою для лечения этих детей. Они помогли полностью, финансировали создание отделения трансплантации костного мозга в Российской детской клинической больнице. Они очень много нам помогали раньше, но сейчас они временно, я думаю, временно не помогают, но в любом случае мы им очень благодарны и были, и будем.
А что касается, почему не на Ставрополе, то тут очень простой ответ. К сожалению, концентрация нужных медицинских ресурсов, а это не только стены конкретного госпиталя и некоторое количество медицинского персонала, но и огромные сложности, лабораторная сеть и вся технологическая цепочка. Просто ситуация такова, что, к сожалению, в провинции мало где можно это организовать. Хотя я уверен, что в будущем такие центры появятся и в Ставрополе, и в других городах. Просто объективная реальность такова, что, увы, как наследство известных времен, мы, к сожалению, вынуждены концентрировать такие вещи в столичных центрах.
Да, там, где есть инфраструктура.
Ну, то есть это не означает, что вы в данном случае конкуренты?
Нет, ни в коем случае.
Ни в коем случае. Какая может быть конкуренция, когда, если взять даже такую узкую область, как трансплантация, при потребности в 1500 трансплантаций, только у детей, я уже не говорю о взрослых, делается чуть более 100 трансплантаций. Какая может быть вообще конкуренция?
Ну, например, за бюджет. Или там, я не знаю, за спонсорские деньги. Я в этом смысле.
Ну, я не признаю такой конкуренции, потому что, ну, понимаете, это другой уровень сознания. Просто другой уровень сознания, чтобы думать о том, что мы конкурируем за бюджет. Нам бюджет нужен для того, чтобы лечить детей.
Ну, я всегда вот думаю, ну, не так много уж детей в год заболевает смертельными заболеваниями онкологическими. Ну, 4,5-5 тысяч детей и подростков. Ну, может, наше государство найти денег на лечение этих детей.
И какая разница, где они при этом будут лечиться?
Да. Не в состоянии. Ни один центр, самый большой, не в состоянии вылечить всех заболевших детей. Конечно, их нужно много в стране.
А, хорошо. А скажите, пожалуйста, вот в фонде, как я понимаю, теперь только, не только занимаются помощью детям с заболеваниями в этой сфере, но и детям, которые больны многими другими заболеваниями. А, хватит селенок, опять же, это вот про то, куда еще будете направлять усилия?
Ну, пока наше, конечно, основное усилие – это дети с заболеваниями крови. Это основные наши усилия. И основные наши усилия – это помочь центру, то есть, что он, наконец, начнет существовать в виде какого-то там, я не знаю, отдельного стоящего здания или двух отдельно стоящих зданий. И в этих зданиях будут современные лаборатории, удобные палаты, хорошие операционные и так далее, и так далее. Но, в принципе, мы, конечно, готовы развиваться. Мы тоже как бы хотим двигаться вперед.
А что со стройкой-то, вы сказали? То есть, вот...
Ну, стройка, проект делался год. Нам сказали, что это на самом деле очень быстро. Потому что это будет, ну, суперсовременное такое сооружение. Там будет, это будет, поскольку это будет федерального значения центр, там будут лежать дети со всей страны, там предусмотрен большой пансионат, где в перерывах между лечениями смогут находиться родители с детьми. Проект готов. Сегодня он проходит государственную экспертизу этого проекта, которая должна быть закончена к концу октября. Но в этом году мы должны начать строить.
Последний вопрос, который, видимо, человек нездоровый задает, потому что он спрашивает про лекарство под названием Ингарон. Какой есть аналог российскому лекарству под таким названием? Я ничего не перепутала?
Нет, не перепутали. Вы знаете, лучше посмотреть в интернете. Ингарон – это гамма-интерферон отечественного производство используется для лечения некоторых заболеваний. Точный спектр их пока не полностью определен. Это лекарство в продаже есть. Зарубежные аналоги, которые продаются у нас в стране, мне неизвестны. Но лекарство есть, и оно действительно высокотехнологичный биоинженерный препарат.
Ну и очень коротко, да, Катя,
да, я хочу, да, совершенно коротко сказать, что очень много вопросов сейчас было по ходу именно о деятельности фонда и о том, как деньги тратятся и так далее. У фонда есть сайт подарит defis.jizn.ru. Так вот, там ежемесячно висят отчеты. И вот каждый, вот люди вложили там 20 рублей, 10 тысяч, они могут увидеть, на что они пошли.
Екатерина Шергова, Галина Новичкова, Алексей Мощан в гости сегодняшней программы. Я вас благодарю. Думаю, что не последний раз. 7 октября на НТВ в 14:30 концерт «Июньский современник». У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.